Здравствуйте, с вами Марьяна Ильина. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Правительство попросило разрешить оплачивать материнским капиталом частные детские сады. Об этом пишет «Российская газета». Письмо с предложениями направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Вице-премьер просит внести в закон изменения, которые позволят родителям беспрепятственно использовать деньги из выданного государством маткапитала на детские сады, которыми управляют частные предприниматели. Сейчас эти средства можно расходовать только на дошкольное образование в учреждениях под управлением юридического лица. Авторы изменений отмечают, что и юрлицо, и индивидуальный предприниматель, которые оказывают услуги по присмотру за детьми, выполняют одинаковый список требований. Предприниматели различных организационных форм должны быть уравнены в праве на оплату из маткапитала, иначе складываются дискриминирующие условия. Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. В последний раз ее продлили до 2021 года. В ее рамках семьи, у которых родился или был усыновлен второй ребенок или последующие дети, получают выплаты. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида. Родительский комитет предложил не изымать детей из малоимущих семей. Премьер-министру России Дмитрию Медведеву направлено обращение с просьбой изменить законодательство соответствующим образом. По словам Ольги Волынец, малоимущие семьи часто оказываются в трудной жизненной ситуации, из-за чего не могут оплатить счета за коммунальные услуги. Из-за долгов таким семьям отключают воду, газ или электричество, что становится причиной изъятия детей. Глава родительского комитета считает единственной причиной забирать детей у родителей случаи, когда их нахождение в семье угрожает их жизни и здоровью. Волынец отметила, что государство в зависимости от региона тратит до 2 миллионов рублей в год на содержание каждого изъятого у малоимущих родителей ребенка. При этом семья, которая находится в сложном материальном положении, не вправе рассчитывать на соразмерную материальную поддержку. По данным Минтруда, около 80% семей с доходом ниже прожиточного минимума – это семьи с детьми. Всего в России около 20 миллионов бедных. Пришло время рубрики «Спешим на помощь». Слово детскому психологу Ларисе Яналиевой.
Детская ревность, она тоже существует испокон веков, но я думаю, что она больше обострилась сейчас в последнее время. Раньше ревность это вообще считалась как некая такая какая-то болезнь характера, но она и сейчас можно ее называть болезнью характера. Что вроде как, а зачем ревновать? Любви-то достаточно, всем хватит, да? Вот и дети, когда даже росли, неважно, 3 ребенка или 7 их, они всегда знали, что родительская любовь, она всегда с ними и в их сердце. Этого хватало. Сегодня мы очень много, возможно, тратим эмоциональных сил. Возможно, тратим, расходуем душевные силы не туда, куда надо. Возможно, какая-то суета. То есть вот прям наблюдается такой какой-то вот отток вот этой материнской, красивой женской любви, ее не хватает. Ее не хватает, может быть, потому что женщина по каким-то своим жизненным причинам закрыла свое сердце и вообще никому не дает, и живет из рационализации. И вот тогда действительно дети, как знаете, как лакмусовая бумажка, требуют, просят эту любовь и бьются за нее, за какую-то капелюшечку этой любви. Вот. А иногда бывает так, что вроде женщина любит, и видно, что она тепло проявляет сердечное к своим детям, но детям мало. Вот здесь как раз вопрос в том, что если мы с детьми поговорим, ну, что называется, расставим точки над «и», внутри себя и в первую очередь внутри себя, а затем уже и деткам проговорим вот о чем. Когда ребенок рождается у мамы, то в ее сердце загорается любовь. И эта любовь, она относится только к этому человеку, только к этому ребенку и больше никому на земле. Вот никому. Розовый с перламутровым сиянием какой-нибудь такой вот свет, вот это вот любовь вот к этому ребенку. А вот голубой с перламутровым каким-нибудь красивыми искорками свет, это любовь уже к другому ребенку. И к третьему она будет оранжевая с перламутровым. То есть для каждого ребенка в сердце матери вырабатывается определенное качество любовь. Она другая. Она не может быть одинаковой ко всем. И сколько детей, столько любви хватает, понимаете? И она разного качества. И поэтому, если мать сама это чувствует, это знает, это понимает, вот эти внутренние какие-то такие, знаете, тумблеры, градации переключает вот к этому вот так, то тогда ее не раздирают на части. Тогда и дети чувствуют, что они сейчас единственные, любимые, неповторимые, и самые значимые для сердца матери. И тогда они перестают это требовать. Они наполняются, они питаются этим. Другой еще такой момент бывает, что мы много работаем, мы заняты и так далее сегодня. И у нас еще такое есть состояние вины внутренней. Знаете, такое вот я чего-то не додаю своим детям, любви, тепла, нежности, прихожу домой уставшая, тут еще, значит, домашние дела, и тут еще нужно дать что-то, и уже и я постоянно не додаю. И вот из этого базового чувства вины рождается такая, знаете, слепая любовь. То есть мы буквально детей начинаем залюбливать, что называется, полностью подчиняя себя их воле. Выходим из своего состояния здравого такого смысла, а из вины мы с ними и к ним относимся. Вот я, допустим, смотрю 7-летний ребенок, а к нему мама из чувства вины, она сама того не подозревает, он требует от нее вот этой любви, ревнует и так далее, трое детей. И она из чувства вины перед ним, знаете, так вот заигрывает, как-то вот снизу с ним разговаривает, что ты мой сладкий, ты мой лапочка. И ты вот, и это как-то вот снизу идет, что он как такой маленький царек. И, конечно, уже в таком плане требований любви, оно другое. Конечно, ревность между детьми будет возрастать. И здесь как раз один ключ — это здравый смысл и видение ситуации, что происходит сейчас. Сейчас просто поединок воли, кто главнее, кто старше, кто сильнее между мамой и ну, ребенком за то, что когда он требует от нее любовь, когда, в то время как она, допустим, младенца своего, да, маленького питает. Или ему действительно нужно вот это состояние пережить сейчас такой вот безусловной любви. Если первый вариант, тогда мы просто словами говорим: подожди, пожалуйста, сейчас время пройдет, и я тебе уделю внимание. Второй момент. Если вот когда хотим, очень хочется, да, вот этой вот любви, что, ну вот, вы поцеловать его всегда можно, чмокнуть там как-то приобнять, и все. Ну, подожди, сейчас вот мы еще вот это сделаем, да, ты же видишь, сейчас время есть для тебя, а есть время для других детей. И претерпи, подожди, смирись, побудь. Ну вот, вот так. И если это внутри мама осознает и держит вот эту вот рамку какую-то, границы, чтобы ведь ее тоже не растерзали, да, то вот это вот собственные границы, они как раз позволяют удерживать это здравомыслие в этом вопросе.
Приятный сюрприз.
Названы самые популярные города для поездок с младенцами. Рейтинг самых популярных городов для путешествий с детьми до 2 лет возглавили Москва и Петербург. На столицу страны приходится больше 20,5% от всех перевозок с младенцами, а в Петербург и обратно летят 8,5% пассажиров с маленькими детьми, сообщает сервис Tutu.ru. Третье место занимает Краснодар, далее идут Симферополь, Ростов-на-Дону, Сочи, Анапа, Минеральные воды. Также в список популярных направлений попали Уфа, Тюмень, Махачкала, Новосибирск, Сургут, Мурманск, Екатеринбург и Новый Уренгой. Родители маленьких детей чаще всего делают ставку в пользу авиапутешествий. Причем в 86% случаев с младенцами летают на внутренних рейсах. Популярность городов рейтинга объясняется тем, что из Москвы и Петербурга молодые семьи возят детей на малую родину, а на южные направления с младенцами летят, когда врачи рекомендуют им морской воздух. На страны дальнего зарубежья приходится всего 2% от всех авиаперелетов с маленькими детьми. Это все на сегодня. Меня зовут Марьяна Ильина. До встречи!